подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами «Подея» и «Коментар Свободы». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – доктор политических наук, науковый супрацовник Свободного университета Берлина Сергей Богдан. Сергей, привитание.
Добрый день, Юрий.
Подея сегодняшнего дня – это визит Александра Лукашенко у Иран. По выниках визиту он сказал об переодолении паузы в отношениях. Сергей, а вот какие мотивы этого переодоления? Типа просто чему и для чего Лукашенко поехал в Иран?
Про мотивы тут можно разные версии высовывать, але мне кажется, что найперш это варто разглядать в контексте убудования и Беларуси, и Ирана у некий китай-центричный свет, потому что он все-таки отбывается в контексте того, что Лукашенко совсем недавно поехал, например, в КНР, причем это визит белорусского президента отбылся фактически для того, что он и никто такие значные из белорусских официальных особов не брал удел у довольно зауважной подеи руху недоучения у Баку. Одночасово, скажем, с иранского боку, это контекст китайского посередництва у замирения помежу Ираном и Саудовской Аравией, это безумно революционное подея для геополитики Близкого Усходу и, навод, я бы сказал, махчимой глобальной политики. Ну и у вас не сами баки про это кажуть, коли, скажем, президент Ирану Раиси подкресливая, что частка контактов мусит отбываться праз Шанхайскую организацию сопротивления, якая, безумно, перш за все проект Пекин.
Сергей, ну а зараз про один чинник, який об'єднує і Мінськ, і Тегеран, то, в чим вони в певному сенсі, ну, якби, товариші по нещастю, як вони, можливо, сприймають. Президент Ібрагім Раїсі сказав, що Іран готовий поділитися з Білоруссю своїм досвідом супротистояння санкціям. А Лукашенко в контексті санкцій сказав, що ми можемо бути вельми корисними одні одному, коли по-саправдному об'єднаємо своє намагання. Сказано це було, я підкреслюю, у контексті санкцій. Як вони можуть об'єднати намагання у супротистоянні санкціям? І, до речі, ще одна заувага Лукашенки – санкції час можливостей. Яких?
Я почну за пошню з того, що все ж таки саправди санкції, вони структурно перебудовують, в принципі, картину світу для любого фактично суб'єкту господарення у Білорусі. І, у приватності, такі санкції, які вводяться опошні пару годів, це саправди вже вельми, як по-англійську кажуть, arbitrary, то бок адвольные, которые просто вводятся массово, и саправды тут уже не идется про уздень на этих особных там DHO организации, а саправды фактично форматуется экономичная простора. Ну и тут что можно сказать? То, что перш за все для Беларуси, например, раптом уздымается значение иранского импорту, например. И это значит, что треба будет нечто большее продавать и у Иран. Хотя, безумно, завсёды была проблема в том, что ну, продать-то у Иран, махчима, что-то и можно, але як вывести оттуль гроши, какие из-за этого могут быть наступствы. А зараз, вот, дякуючи этим санкциям, наступство уже бояться нема чого, вони вже відбулися, то бок навіть цивільну білоруську техніку праз Литову не вивезеш, і причому вже давно. Ну, ось Захід домогся того, що він хотів, то бок согнати усі такі режими разом. Навошто це робити, якби це питання вже до інших людей. Тому, умовно кажучи, ось це переформатування економічної простори, воно фактично ось тобок бояться больше гандлю з Іраном нема чого, тому що больше нічого вже не відбудеться. Виводять гроші так само вже, ну, варіанту у інших все одно нема. Тому, в принципі, тут так само взаємозаліки, ніяка система розліків, яка буде просто засяроджена, яка буде збудована поміж гетими країнами, з уділом, безумовно, більших країнів, там Китая і Росії. Ну, гэта даволі самазабойчая, безумоўна, стратэгія тых, хто так неўзважна, я б так сказаў, з боку глабальнага заходу падышоў да ўвядзення санкцій, вось на гэтым мікрапрыкладзе беларуска-іранскіх дачыненняў. Я не чакаю, што будзе некі такі рэактыўны вялізны рост гандлю, але безумоўна, што ён будзе, і яны зазначылі, што за мінулы год там вырасла значна ў тры разы амаль, што здаецца, сказалі, і але справа ў тым, што статыстыка там безумоўна дэталёвая, яна недасяжная зараз, і хутчэй за ўсё там беларускі экспорт яшчэ моцна адстае, і то бок сальда хутчэй за ўсё адмоўна для Беларусі, што безумоўна таксама праблема. Ну вось у вас напэўна на гэта афіцыйна менска спадзяецца. Ну але паўтаруся, што гэта ўсё адбылося дзякуючы вось таму, што проста такі масіўны ціск санкцый, ён фактычна прымушае ўсё перарабляць тое, што доўгі час не маглі перарабіць, таму што па вялікім рахунку ўсё ж такі палітычная эканомія, палітэканамічная база беларускай дзяржаўнасці, яна была вельмі моцна звязаная і з краінамі рэгіёна, то бок з суседнімі краінамі, і з краінамі іншымі еўрапейскага кантыненту, не з США, але, скажам, з многімі краінамі, якія сталі хаўруснікамі США. І гэта была зарука захавання стасункаў з так мовіць, глобальным захадам, і была зарука таго, што лішніх кантактаў там з Кітаем, ну, не з Кітаем, з Іраном, з іншымі, безумоўна, апанентамі Захаду не будзе.
Сергей, я, па-першае, хачу такой маленькі дисклеймер, ну, у нас з вамі інтерв'ю, а не дискусія, але я зауважу, што Захад, напэўна, лічыць свае меры абгрунтаванымі і, магчыма, нават эфектыўнымі. Але у мяне такое дадатковае пытанне пра тое, што ці не маглі яны размаўляць пра шляхі сумеснага абыходу санкцый, на што, я так разумею, намекнуў спадар Раісі, калі сказаў, што мы гатовы падзяліцца досведам супрацьстаяння. Ну, адзін са шляхоў супрацьстаяння санкцыям – это іх абыход. Гэтым досведам ён збіраецца падзяліцца?
Безумоўна, але тут справа ў тым, што імпартазамяшчэнне, яно таксама ёсць у гэтым плане пэўным відам абыходу санкцыяў, і тут таксама не трэба пра гэта забывацца, што ўсё ж такі Іран у тэхналогіях у некаторых, прынамсі, даволі моцна прасунуўся наперад, і магчыма ў нечым можа штосьці даць і ў выглядзе гатовых вырабаў або чагось і нейкіх ноу-хау, і у тым ліку Беларусі. Таму безумоўна, што абыход, там, скажам так, выхад на нейкія рынкі, якія інакш, або, скажам, закупка нейкіх рэчаў, якія зараз больш немагчымыя адкрытым шляхам, гэта ёсць, таму што сапраўды Іран знаходзіцца пад значнымі санкцыямі з 90-х, калі не з 80-х гадоў, калі пра вайсковую тэхналогію, то безумоўна гэта фактычна з сярэдзіны 80-х дакладна. І таму ясна, што гэтае супрацоўніцтва можа быць. Але тут жа справа ў тым, што ўсё ж такі ў Ірана даволі спецыфічная ніша, і для Ірана многае вырашалася тым, што ёсць нафта, ну, з газам не так усё проста, але пры дапамозе пэўных аперацыяў на нафтавым рынку гэта можна было пытанне вырашыць. У Беларусі просто няма такога аналагічнага артыкулу, таварнага артыкулу на экспарт. Таму я б сказаў так, што хутчэй я б казаў пра саму гэтую замену, бо ведаеце, я тут недавно даведаўся, што нават некія элементарныя газавыя турбіны, яны ёсць цэлая лінейка такіх газавых турбінаў, здаецца, не надта прасунутых тэхналогій, якая, скажам, у Іране выпускаецца, а ў Расіі ўжо не. То пасля савецкага часу просто згублена.
Сергей, а вот у меня якраз пра некаторыя далікатныя тэхналогіі іранскія. Да вас пытанне. Справа ў тым, што Захад абвінавачвае зараз Іран тем, что он поставляет узброение России. Иран это отмовляет, каже, не-не, мы этого не робим. Але, тем не меньше, одиные замежные беспилотники, насколько я ведаю, якие використовує Россия в войне в Украине, это не азербайджанские, не китайские, не израильские, а миновито иранские. Что магчыма не выпадкова. На ваш погляд, какие перспективы военно-технического супрацовництва, войсково-технического супрацовництва Беларуси и Ирана? Ці магчыма, ну, я не ведаю, может, навык сборка этих беспилотников, скажем, в Беларуси, например?
Для того, как это отбылось, я думаю, что там мусит быть совсем иной уровень доверия помеж Беларуси и Ираном. И тут питание у тем, что есть этот уровень доверия. И, ведаете, тут питание у тем, что, как, когда поглядеть, как иранские СМИ описывают визит, и какие при этом подкресываются речи, то подкресываются речи то, что Беларусь – это хаурусник стратегичной России. З Росії у Ірана є виразні астерогі, і не завжди були, я не завжди підкреслювалися про те, що ну, це якби усе ж таки недатний так само опонент Заходу, але це не зовсім те, що ми, це зовсім інша історія, і тому, мовляв, астерожу. І сирійська війна це так само ще більш підкреслювала, тому що іранці не дурні, завжди бачили, як завжди росіяці поспівали сходити з тих баз, по яких раз некий час ударить израильские беспилотники або ракеты, а иранцы нет, потому что ось, Россия не лечила потребным попередить. Ось, тому узровень тут доверия ось такие, и приклад такие самые, как и до России, тому тут питание у тем, что они готовы будут передавать, что не передавать. Ось, что дотычется самих этих технологий, те, на чего есть варты, ну, тут, соправды, не только Украина это показала, справа тем, что у этих технологий, у беспилотников, у ракет иранских своя особная история, которая выводится с того, что Иран никогда не смог закупить дорожезную и, напевно, зараз не вельми эффективную такую сучасную технику, спробовали купить, не дали им это зарабить. У вынику эти гроши пошли на зусим иншие речи, пошли на разгортывание далей проектов, для яких технологии ішли з Полночной Кореи, або так само з Китая праз Полночную Корею. Гэта безумовно, вось балістичные ракеты, крылатые ракеты плюс беспилотники. Яны при гэтым обкатывались на не самых таких просунутых полях змагання, на кшталт Йемена, на кшталт из Сирии, ну и, безумовно, на кшталт Палестины.
Сергей, у меня все-таки питание. Вот Беларусь в этих схемах передачи войсковых технологий, она может какую-то роль загулять? Ци особливо не, покольки и она под санкциями, и Иран под санкциями, и в этом смысле, как бы, ну, что она может? Она не может быть вот этим коридорчиком, проз яки можно, как бы, легально впихнуть, продать, скажем, России это изброение.
Я думаю, что тут все ж таки узровень доверия помежу радами не настолько серьезный, как ладились вот такие вот схемы. Для этого просто, ну, треба зусім інше мець бэкграунд и доверять один одному тем, что вот это спрацовано это таким чином. Тому я не думаю, что это будет так. И, ведаете, за последние 20 год Беларусь уже несколько раз выставляли кандидаты для такого коридорчика, для такого вот канальчика. И для Каддафи казали, что Беларусь зброю нек вот так таевно поставляя. И такое было у упадку, скажем, этого, навод Саддама, я памятаю, дал мне уже справы. И это николи не справдживалось, потому что просто для этого треба зусім інший аппарат вонково-политичный, аппарат органов безпеки. Ну, Беларусь просто этого нема. Это зусім не той масштаб, зусім не та якость работы, то бок не треба шукать тут глобального размаху. Это навод не Штази и Немецкая Демократическая Республика.
Сергій, яшчэ пра адзін вынік, які агучыў Лукашэнка. Ён сказаў, што ну вот як бы на кола агулам вот кантракты там дамоўленасці. Ён вот як бы прывязе ў Беларусь на 100 мільёнаў даляраў. Ну 100 мільёнаў даляраў, ну зразумела, яны на дарозе не валяюцца, но тым не менш, ну вот для параўнання, ён сказаў, што з Кітая 5 мільярдаў, ну, Кітай паболей, але ну як бы не в 50 разоў. 100 мільёнаў это невялікая сума, тым больш, ведаеце, я паглядзеў дадзеныя Белстата. Ну, фактычна з 11-го году гандаль так вагаўся, дзесьці 100-150 мільёнаў, менш, в 21-м годзе ўвогуле ўпал да 30 мільёнаў, ну, вот, летась быў 100 мільёнаў, ну, яшчэ плюс 100 мільёнаў, ну, як той казаў, што курачка па зерню, канешна, дзяўбе, але, ну, вот, вот как-то 100 мільёнаў і 5 мільярдаў кітайскія, это... Президентский уровень, это как бы уровень керовника державы?
Тут проблема у тем, что они еще никак не могут взлететь это дочинение. И фактично это третий визит, и третий раз это фактично такой вот рестарт полный. Тут проблема не в том, что 100 миллионов, а проблема в том, что фактично каждый раз это спроба все-таки запустить. И оно не запускается, але не взлетает. И тогда снова запускается и снова не взлетает. И это худшая проблема как раз того, каким чином ожидаются решения, которые могут быть там приняты на наивысшем уровне, а после как их выполнять. То про это и сам Лукашенко сказал, что мы про шмат что домовлялись с Ираном вот, до тысячного этого визита. Он сказал, что вот, мы и раньше про шмат что домовлялись, але вот, не выполнилось. Да? Ну и это как бы такой секрет Поли Шинеля на самой справе. То бок, и это дотычится многих таких проектов с развиванным светом, потому что до недавнего часу все ж таки были махчимости працавать с Заходом, с соседними краинами, и они, в принципе, отменяли некую такую житевую необходимость что-то делать в больших складанных регионах. Потому что працавать там ясно, что тяжее, чем у, так говорить, на Заходе, и на таким квази-Заходе, так вот, у Евросоюза, там все еще. Вот. И тому... Тут безумно, что зараз крыху, в принципе, изменились околичности этого всего, але это так, это третья спроба запустить эти относины, потому что на самом деле безумно, что узровень, тут он как раз вот такие про какие вы кажете, особливо, коли звертать увагу на то, что эти 100 миллионов, это не те 100 миллионов, что были 10 годов назад, потому что инфляция есть так само и американские доляры, а не только евро там, и рубли, то ясно, что эта личба, она тогда будет выглядеть еще меньше уражающей, и ясно, что, ну, выглядит это не президентским уровнем, но повторюсь, что тут треба глядеть на разные вымерения этого всего, и у приватности треба зважать на махчимость транзиту, на видать, те сподевания, которые існуют в плане того, что зараз нарешті почали разбудовывать вот, транзит праз Россию, праз Астрахань, вот как раз визит губернатора Астрахани был при конце того года, где конкретно оговорка вышла про вот, транзит далей у напрямку вот, Ирана про Каспийское море. Але это когда начали делать, то про 30 годов после початку вот таких отношений с Ираном, нарешті подумали про то, что для того, как выйти на Иран, треба неким чином домовиться за Астрахань, что безумно видовочно, и это было ведомо 30 годов назад. Але начали это делать серьезно только зараз. Вот это я маю на увазе, когда кажу про выполнение. Але про менавіта про гэтыя вось разбудову гэтых шляхоў і выкарыстанне далей інфраструктуры Ірана, якая ў апошнія гадоў 20 таксама намаганнямі ў значнай ступені кітайцаў таксама яна моцна разбудаваная, тунэлі, чыгунка пакрыла ўвесь Іран нарэшце. Сапраўды Беларусь можа атрымаць так выхад да цёплага мора, да глыбокага цёплага мора, якім валодае Іран. Гэта як можа не дзіўна, але сапраўды адзін з такіх аптымальных шляхоў, таму што ў Расіі, напрыклад, гэтага няма. Іншых варыянтаў больш спрыяльных таксама няма, таму што з Турэчыны таксама ўсё вельмі складана.
Цяпер пра палітычны пэўны аспект, от цікавае супадзенне аказалася як двух інфармацыяў. Першы это візіт Лукашэнкі, а другое это тое інфармацыйнае агенцтва іранскае ІРНА. Сёння паведаміла, што ўлады Ірана памілавалі 20 тысяч чалавек, арыштаваных падчас пратэстаў, якія пачаліся ў верасні мінулага году і працягваліся да пачатку гэтага году. Пратэсты былі масавыя. Сказаць, што іранская ўлада надта мягкая, то не скажаш. Там былі смяротныя прысуды, наколькі я ведаю, яны ўжо выкананыя. Супраць удзельнікаў. Але ўжо фактычна праз месяц пасля завершэння пратэстаў мілуюцца 20 тысяч чалавек. В Беларусі масавыя пратэсты былі ў 2020 годзе. Не мілавалі практычна нікаго. 13 чалавек толькі былі памілаваны. Людзей працягваюць сажаць за 2020 год. Ну, я не буду тут распавядаць як бы пра маштабы, вы іх самі ведаеце, чаму так па-рознаму. Краіны ў нечым падобныя. Не вельмі мягкія рэжымы, але там в Іране мілуюць зараз жа, а в Беларусі ніякай міласці. Праз 2 гады больш, праз чым праз 2 гады. Чаму?
Я, шчыра кажучы, бачу вельмі мала падабенства паміж іранскім рэжымам і фактычна любым постсавецкім рэжымам. То бок, праблемы іранскага рэжыму, яны зусім іншага кшталту, і яго, скажам так, неліберальнасць, яна часам заслоняе відавочны плюралізм унутры рэжыму. Што датычыцца тых пратэсты, якія былі ў Іране, вось у апошнія, вось гэты вось, так бы мовіць, ну, бадай ўжо не ў забаве і год нават будзе, то гэта ж адбылося ў восені, то, ну, скажам так, у апошнія месяцы, гэта таксама пытанне сутыкнення розных фракцый улады, розных груповак ва ўладзе, якія кантралявалі пэўныя органы, у якіх былі пэўныя рэсурсы, і таго перадзелу ўладаў, перадзелу рэсурсу, які в значнай ступені быў завершаны пасля абрання Махмуда Раісі прэзідэнта. Таму, умоўна кажучы, у Іране ніхто не дазволіць гэты плюралізм звесці на нішто, просто перасадзіўшы ўсіх актывістаў там супрацьлеглых груповак. Паўтаруся, зноў такі іх там не дзве. І нават не тры, і нават не чатыры. І улічваючы тое, што ў процілеглых груповак таксама заўсёды застаюцца рэсурсы, сілавыя сродкі, тым ліку і байцы, часам на зарплаце, вось, то гэта просто, ну, пагражае наступствамі, калі вы пачнеце просто зусім уже пераходзіць пэўныя лініі. Таму адбылося вось, ну, тое самае, што адбылося пасля там зялёных гэтых пратэстаў там 10-го года, то бок таксама праз нейкі час это пачалі просто адкачваць назад і фактычна там апроч нейкіх такіх ужо зусім асобных выпадкаў фактычна за зялёны гэты рух ужо усіх паадпускалі або далі магчымасць проста з'ехаць. Таму я паўтаруся, што вось гэтыя маштабы пратэстаў яны ў Іране адцяняюць той факт, што рэжым там гнуткі, плюралістычны ў рамках сваіх каштоўнасных уяўленняў, скажам так, безумоўна неліберальных, безумоўна вельмі далёкіх ад уяўленняў Захаду. Але, скажам так, у Іране ўсё не зводзіцца да прэзідэнта Раісі. А вось у Беларусі, і ён нават мала заўважны там, і нават скажу больш папярэджваючы пытанне, яно не зводзіцца і да найвышэйшага правадыра ісламскай рэвалюцыі, Алі Хаменеі, таксама не зводзіцца. Яго таксама вельмі няшмат у навінах. А вось калі ў Беларусі адчыніць любы сродак масавай інфармацыі дзяржаўны, то там усё ідзецца пра прэзідэнта Лукашэнку. Таму я заўсёды падкрэсліваю яшчэ раз, што у Іране зусім не той рэжым, і перш чым абрынецца рэжым у Іране, абрынуцца ўсе постсавецкія рэжымы, таму што яны куды менш моцныя, куды менш трывалыя. І самае галоўнае, яны ўвогуле не ў іх ведаеце, я вельмі сумняваюся, што ў Пуціна ёсць хаця б 10% людзей гатовых выйсці за яго, як за яго, у прынцыпе, гатовыя выйсці нейкія прыхільнікі Алі Хаменеі. Так, яны таксама ёсць, і іх вельмі шмат. Ёсць вельмі шмат апазіцыі. У гэтым, у прынцыпе, і праблема, што вось гэтае сутыкненне каштоўнаснае, яны тут не дазваляюць знайсці чамусьці кансэнсус вельмі даўно. Хаця па вялікім рахунку ёсць пэўны кансэнсус, якога зноў-такі няма, на жаль, у постсавецкіх краінах пра тое, што выпільваць цалкам з палітычнага поля апанентаў у Іране ніхто нікому не дазволіць. А Ахмадзінаджад паспрабаваў гэта зрабіць, і я проста прапаную вам пацікавіцца, кім стаў Ахмадзінаджад. Ён проста стаў поўнай парай. Ён ніхто проста зараз у Іране, цалкам, нуль.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў доктар палітычных навук, навуковы супрацоўнік Свабоднага універсітэту Берліну, адмысловец справах Ірану Сергій Богдан. Ну, а нашым гледачам я нагадаю, што за тым, як падзеі будуць разгортвацца далей, яны могуць сачыць у канале «Падзея і каментар свабоды». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.